Дорогая молодежь, путь совершенства – это прекрасный путь, благословенный путь. Но на всяком пути есть препятствия, проблемы, трудности, испытания. И тогда, когда мы смотрим контекст 17 стиха 3 главы 2 послания к Тимофею, то мы тоже находим указания. Апостол Павел напоминает о том, что на пути совершенства тоже могут встречаться немалые проблемы и даже своего рода подводные камни. Мы читаем в начале главы о том, что в последние дни наступят времена тяжкие, и среди множества пороков будет ярко проявляться вот такое явление. Люди будут, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Оказывается, рядом с путем совершенства будет идти иная, манящая, привлекательная дорожка, но эта дорога ведет совершенно в другую сторону. Я прочитаю текст, который более четко обозначит тему наших рассуждений. Послание Галатам, 6 глава, 7 и 8 стихи. Наверное, чаще всего этот отрывок звучит на праздниках жатвы. Галатам 6, 7, 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Мы сосредоточимся только на двух словах. «Не обманывайтесь». Друзья, наверное, в этом зале нет такого человека, который ни разу не становился жертвой обмана. Очень горько и грустно, когда ты оказываешься обманщиком в той или иной ситуации. Неприятно, когда тебя обманывают. Не так давно я тоже испытал это чувство, но, увы, потерянного уже не вернуть, оказался жертвой обмана. Но, наверное, еще печальнее и плачевнее – это тогда, когда ты обманываешь сам себя. Один брат рассказывал, в детстве у него была такая ситуация. Он жил в далекой-далекой глуши, в сибирской деревеньке, можно сказать, мира не видел. И вот однажды на очередной день рождения, не помню, сколько ему исполнилось лет, наверное, уже подростковый такой возраст или близкий к подростковому, папа решил сделать ему подарок. И он поставил перед своим сыном такой нелегкий, мучительный вопрос. «Сыночек, есть два варианта. У нас есть денег только... Деньги есть только на один из них. Первый вариант – я покупаю тебе велосипед». Для мальчишки это была роскошь. В глухой сибирской деревне обладать велосипедом – это очень престижно было на то время. Второй вариант – мы с тобой летим на самолете в крупный город и посещаем зоопарк. Мальчику было очень сложно определиться, он долго решал, ну и решил обратиться за советом к друзьям. Вы, наверное, догадываетесь, да, какой совет дали ему друзья. Очень разумный. Ну, что толку, ты слетаешь в зоопарк, понаслаждаешься, посмотришь, и потом все это пропадет. А велосипед у тебя на годы останется. Ну, конечно, совет друзей – весомая вещь. Он согласился, папа дарит ему новенький блестящий велосипед. И вскоре друзья ему предлагают сделку. «Слушай, у нас есть два велосипеда. Ну, БУ, правда, но два, а у тебя новый, но один. Давай мы с тобой поменяемся, ты нам новый отдаешь, а мы тебе два взамен». Он подумал, но ведь лучше два, чем один. И сделка состоялась, и ему вскоре принесли две рамы и четыре колеса. Вот так он отказался без зоопарка и без велосипеда. Был обманут, неприятно. Друзья, но еще горче, когда человек обманывает сам себя. И в чем я вижу здесь всю коварность такой ситуации, самообмана, это то, что... Поначалу человек чувствует себя на высоте в очень выгодном положении, но в самый неподходящий, самый решающий, роковой момент обнаруживается то, что он сразу как бы выполнил две ужасных функции. Побыл в роли обманщика и в роли обманутого. Мне бы хотелось задать три вопроса и коротенько на них вместе с вами ответить, для того, чтобы детальнее рассмотреть эту проблему. Эти вопросы прозвучат так. Почему, что и как? Почему? Почему возникают такие ситуации, что происходит самообман? Или каковы причины самообмана? Второе, это, наверное, наиболее подробная часть. Что происходит с человеком в момент самообмана? В каких сферах эта проблема, ну, наиболее ярко проявляет себя? И третье, очень коротенько, как? Как бороться с самообманом? Я задал себе вопрос, ну а почему люди, почему даже верующие люди, почему христиане, почему христианская молодежь, а иногда даже опытные верующие, у которых за плечами десятилетия стажа, оказываются в роли самообманщика? Почему люди идут на самообман? Я думаю, друзья, потому что очень часто нас прельщает выгодность той или иной ситуации, той или иной позиции. Я отметил себе четыре причины или четыре проблемы, которые толкают нас на этот необдуманный шаг. Ну, во-первых, это жажда сиюминутной выгоды. Иуда пишет в своем послании о некоторых людях: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Он объединил эти три личности, которые жили в совершенно разное время, кажется, в различных ситуациях, но мне видится здесь, что их, помимо всего прочего, объединяет или сближает состояние самообмана. Валаам предается обольщению мзды, это материальная выгода, которую он пытается оправдать, пытается извинить себя в этой ситуации. Ему это очень нравится, к этому прилепилось его сердце, и ничто не способно его остановить. Каин пытается утвердить самого себя в своем превосходстве. Он пытается доказать Богу и доказать самому себе, что он прав, и ради этого он поднимает руку на своего ближнего. Корей тоже гонится за признанием. Он считает, что занимает достойное положение. Кто такой Моисей? И разве не все общество свято? И вот эти люди, которые кто-то искал материальную выгоду, кто-то искал сиюминутное признание, кто-то выгодное в данный момент положение превосходства над другими, все это сводится к одной проблеме. Ты живешь одним мгновением. Хочу. Хочу здесь и сейчас. Это очень опасное заявление. Вторая причина – закрытые на духовные вещи и ценности глаза. Через пророка Иеремию Бог сказал очень грустные, проникновенные слова. «Два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иудея впала в самообольщение. Люди посчитали, что где-то там, на стороне, они смогут найти удовлетворение своей жажды, что есть иной способ, нежели послушание Богу и пророку Иеремии, обрести счастье и решить проблемы сегодняшнего дня. И вот этот легкий клев на приманку, потому что пренебрегаем настоящими ценностями, потому что что-то более существенное, более весомое недооценили, это тоже очень сильный толчок к тому, чтобы стать жертвой самообмана. Третья проблема – неверие, несогласие с духовными закономерностями, законом сеяния, жатвы, законом воздаяния. В мире его называют законом бумеранга. Мы прочитали здесь в послании Галатам, что человек непременно посеет то, что пожнет. Этот закон работает четко и неизменно, но, увы, находятся такие ловкачи, впрочем, они были и 27 столетий назад, когда совершал служение пророк Исаия, которые считают, что другие на этом попались, а я смогу этот закон обойти. Кто-то говорит так: законы, ну, не надо нарушать, их просто надо умело обходить. У Исаия 28 главе, ну, аналогичное заявление некоторой группы людей приводится. Смотрите, 15 стих. «Вы говорите: мы заключили союз со смертью, с преисподнюю сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя». Ответ Бога: «Союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнюю не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны». Друзья, жизнь – это не игра, и Бог не человек, которого можно обвести вокруг пальца. Нам нужно очень серьезно подходить к тем вопросам, которые, ну, касаются проблем жизни и смерти. Нам нужно понимать, что мы во многих ситуациях еще неопытные. И Бог поругаем не бывает. Нам нельзя полагаться на свой опыт, на свою ловкость. Нам нужно помнить, что Бог не позволит, чтобы над Ним насмехались, чтобы закономерности, законы, которые открывают Его Слово, принципы, чтобы ими пренебрегать или их обходить. обхитрить не получится. Человек непременно в конечном счете станет жертвой собственного обмана. Но об этом, может быть, чуть-чуть поподробнее позже. Один брат так говорил, рассуждая о ситуации с Иаковом и Исавом, когда они заключили такую сделку, продажа и покупка первородства. Он сказал так: Иаков думал, что он варит похлебку для Исава, а по своей сути варил похлебку для себя. Эту похлебку потом целые годы пришлось расхлебывать. Да, друзья, каждый варит похлебку для себя. И если кто-то ради сиюминутной выгоды, я имею в виду не только материальной, но, как говорил, какую-то ситуацию, какой-то неправильный выбор, готов самого себя в этом убедить, то будешь расхлебывать. И этот закон работает как часы. И последняя, четвертая причина, которая мне видится в этой проблеме, сосредоточенность на внешнем, а не на внутреннем. Да, нам очень нравится и нам очень хочется, и в определенной мере это нормально быть успешными, быть благословенными, быть способными, совершать такое видное служение, пользоваться где-то, может быть, даже признанием, или, по крайней мере, чтобы с нами считались. Это характерно, наверное, для каждого возраста. И юность тоже, наверное, юность – это тоже хорошо знакомо. И знаете, в чем заключается ошибка? Я думаю, что очень ярко об этом сказано в книге Откровения 3.17, знаменитые слова, произнесенные Ладикийскому ангелу. «Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Это большой акцент на внешний видимый успех. Если у меня получается хорошо проповедовать, хорошо играть, хорошо декламировать стихотворение, если я, может быть, являюсь успешным работником где-то в своей сфере или умею зарабатывать деньги или достигать хороших результатов, мы используем это как, такой леденец, сосочку для младенца или пилюлю, которая успокаивает нас. Это очень опасно. Это не дает нам права исключать самоанализ, исключать самоисследование. На пути к совершенству нужно быть сосредоточенным на мотивах, нужно быть сосредоточенным на состоянии своего сердца, нужно остерегаться фарисейства. Но об этом тоже, наверное, поподробнее чуть позже. Что происходит в момент самообмана и в каких сферах? Это не обманывайтесь, в наиболее, уродливых формах проявляет себя. Обольщение собственной гордостью, уверенность в абсолютной правоте. Это первое. Послание Галатам, это же самая глава, 6, 3 стих. «Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Книга пророка Авдия, 3 стих. Это слова о Едоме. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь сердце твоем, кто не зринет меня на землю». Друзья, у каждого из нас есть определенная мерка, определенный стандарт, своего рода линеечка, которой мы себя измеряем. Хорошо, когда эта линеечка ориентирована на Писание, или когда она максимально старается приблизиться к библейскому эталону. И наоборот, очень плохо, когда у нас в системе измерений, в единицах измерений царит настоящий хаос. Один мальчик подходит к своей маме и говорит: «Мамочка, ты представляешь, у меня рост аж целых 2 метра». Мама заулыбалась: «Как ты это понял?» Он достает небольшую линеечку, у него своя шкала измерений, там 2 метра, пожалуйста, соответствие росту. Друзья, у нас есть свои мерочки, и часто человек, гордость живет в каждом из нас, но когда начинает прогрессировать, то у человека вот эта система измерений, она искажается, он начинает себя считать не за ничто, а за нечто, и в этот момент может произойти самообольщение. Человек начинает терять способность воспринимать обличение, чьи-то советы, рекомендации, подсказки. Он удивительно часто или почти всегда уверен в своей правоте. И, лично я взял для себя, конечно, не всегда, может быть, получается реализовать это правило, а если быть более честным, не всегда стараешься в этом. Но за правило взял такой принцип – всегда оставлять окошко. Да, у меня есть свое мнение. Плохо, когда мнения нет. Позиция должна быть. Позиция должна проверяться Священным Писанием. И все-таки, Говорю ли я на членском собрании? Рассуждаю ли в личной беседе о каких-то насущных вопросах? Касаюсь ли личной жизни? Момент, может быть, собеседования со служителем, исповедания. Я должен всегда оставлять окошко. А вдруг я ошибаюсь? А возможно, есть лучшее мнение? А может быть, кто-то более четко, ясно видит эту ситуацию? А может быть, я слишком близорук? В молодости свойственно бывает, ну, такая горячность, иногда настойчивость, иногда твердая такая позиция, что есть только два мнения, мое и неправильное. Как важно в юности научиться вот сохранять эти правильные мерки, правильные стандарты и сохранить способность прислушиваться. Друзья, если внимательно читать книгу «Притчей», а эта книга в первую очередь была написана для молодых людей, это своего рода карта жизни для молодого человека, вы там найдете очень много призывов, наверное, трудно будет сосчитать, к послушанию. Да, мы самостоятельные взрослые люди, у нас есть, формируются определенные принципы, видение жизни, в определенном смысле это хорошо, и все-таки есть много сфер областей, где нам нужно учиться, учиться и учиться, где есть более опытные христиане, которые готовы нам подсказать, готовы помочь, послужить. И первая реакция, может быть, в нашем сердце будет болезненная, но потом эти подсказки, эти уроки, они доставят мирный плод праведности. Тот же пророк Исаия обращался к некоторым людям: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». Может быть, не прямо, не напролом, косвенно, но мы идем этим путем тогда, когда свои понятия, свой опыт, свое видение практики жизни мы ставим выше слова Господнего. Наверное, напрямую об этом никто из нас не заявит. Но представим себе горячий спор между двумя людьми, и вдруг один выплескивает, и, похоже, это из глубины души. Да мало ли, что Библия говорит по этому вопросу. Что ты мне все цитируешь Писание? Жизнь-то совсем другое показывает. Опасные слова. Другая ситуация, она, наверное, не менее опасна, когда мы читаем Писание и ограничиваемся, ну, таким эстетическим или эмоциональным восприятием. Какая красивая книга, какие чувства она во мне производит. Да, приятно и хорошо, когда мы можем поплакать, порадоваться, но если нет движения в жизни, если воля бездейственна, а при чтении Библии под влиянием слова должны оказываться и разум, и воля, и чувства, то это тоже опасный путь. Ты читаешь слово, ты восхищаешься им, но в твоей жизни ничего не меняется, не происходит никакого сдвига. Это, по сути, то же самообольщение, о котором очень хорошо писал Иаков. Такие люди, подобные человеку, который подошел к зеркалу, рассматривает природные черты лица своего, но, так сказать, мимоходом. Очень быстро от зеркала уходит, он даже не озадачивает себя привести себя в порядок. Он заглянул в зеркало, ушел. Зеркало его не изменило, и он сам себя не изменил. Он остался таким же, каким и был. Такой человек обольщает свое сердце, у него пустое благочестие. Давид был однажды на грани, когда был обличен. И знаете, что мне нравится в этом человеке? Это мягкое сердце. Это то, что, несмотря на свою, так сказать, статусность, на свое высокое положение, он не потерял способности плакать, каяться. Друзья, не потерять бы нам этой драгоценности. Это убережет нас от самообольщения собственной гордостью. Давид смирился. Это удержало его от сокрушительного падения. Второй момент – обольщение собственной ленью. Притча 26.16. «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно». Ну, мне бы хотелось говорить, хотя здесь речь идет об обычной, самой что ни на есть обычной лени. Мне бы хотелось говорить о лени в духовном смысле. Все чаще, наверное, нам приходится с ней сталкиваться. Мы очень усердны и исполнительны в материальных вопросах. У кого-то очень хорошо получается зарабатывать, кто-то достиг больших успехов в той или иной профессии, специальности, в том или ином деле, это хорошо. Но тогда, когда встает вопрос, что-то нужно сделать в церкви, приложить усилия в личном общении с Богом, в служении, в труде, то тут какой-то странный, таинственный внутренний голос начинает говорить: «Пожалей себя, у тебя так много забот». избегая нагрузок, отлынивая от труда, находя очень мудрые, очень умные объяснения, мы начинаем обольщать и обманывать самих себя. В этих условиях рождается высокодуховное кабинетное богословие, которое заявляет о том, что нужно больше уделять внимание всему, чему угодно, но только не церкви, только не делу Божьему. У одного человека был такой плакат, но у него свой был интерес, у него была определенная должность. Люди, когда заходили в кабинет, они сразу читали эту надпись: «Кто хочет работать, ищет возможности, кто не хочет работать, ищет причины». И эту причину очень удачно, казалось бы, мог найти ленивый раб. «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок». Очень мудрое богословие. «Я знал, что ты человек жестокий». Он идет дальше, он еще начинает господина обвинять, а такое богословие неизменно приходит к таким выводам: «Но уловлен в собственном лукавстве, раб лукавый, раб ленивый, твоими устами буду судить тебя». Один брат рассказывал, тоже с ноткой грусти, печали, говорит, вот в эти лихие 90-е, когда трудно было деньги заработать, когда старался найти выход, прокормить семью, я был готов на трех работах находиться. Днем на одной работе дежурство, потом договорился с магазином, чтобы ночью приходить хлеб разгружать, еще искал какие-то возможности подработать, можно сказать, на износ, но был готов совмещать несколько должностей ради того, чтобы прокормить семью. И вот, говорит, сейчас прошли годы, оглядываюсь назад и удивляюсь, откуда сил хватало, и зачем я все это набирал, зачем я нес такую нагрузку, почему мы оказываемся не готовы хотя бы подобную нагрузку, пусть не такую же на 100%, как я сейчас описал, но что-то близкое в церкви нести. Почему мы так слабо бываем отзывчивы на то или иное дело? Иногда смотришь, вот у нас в Орле довольно большая церковь, недавно прошло освящение церкви, благословенное служение, и где-то мы обновили списки, статистика, смотришь, такая армия, это такая сила, можно горы свернуть, но почему так мало тех, которые бы предлагали свою помощь, которые бы отзывались на то или иное третье, четвертое служение, а открытых возможностей очень-очень много. Я думаю, эта проблема не только у нас. Может быть, вот этот перекос, заинтересованность в земном, это тоже очень яркое, частое проявление самообольщения. И здесь неправильно расставлена система ценностей. Один брат рассказывает такое наблюдение, говорит, люди едут на север и зарабатывают там немалые деньги. Они поступают в своем роде очень мудро. Когда они возвращаются домой, они говорят так: выдайте нам только определенную часть налички на мелкие расходы. Остальное, пожалуйста, переведите на такой-то счет в банке. И он говорит, в принципе, в духовной жизни, когда мы идем путем послушания Богу, этот принцип тоже очень хорошо работает. Бог дает нам необходимое для жизни, Он дает на мелкие расходы, а счет там, в небесном банке, открыт. Нам хочется урвать и получить побольше сегодня, здесь и сейчас, и это за счет того, что большие пробелы в служении, в жизни церкви, в служении молодежи. Можно было организовать массу кружков, но где они? Где они, братские и сестринские руки? Как часто их порой не хватает. Не обольститься собственной ленью. Третий момент обольщения самоправедностью. Тот же апостол Иаков пишет: «Не обвиняй в искушении Бога, не говори, что Бог тебя искушает, не пытайся себя оправдать, извинить, выкрутиться, признай свою вину, признай, что каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Умение признать свою вину. Нам часто свойственно говорит: «Я был неправ, я согрешил, я ошибся, но…» И дальше масса извинений. «Но…» – такое стечение обстоятельств. «Но…» – это было неожиданно. «Но…» – рядом оказались те люди, как раз самые люди, которые постоянно ставят мне подножку. Это попытка, это Саулово покаяние, попытка, ну, если не снять с себя вину, то максимально уменьшить ее. Как важно, друзья, быть честным перед самим собой, перед Богом, перед ближним. Как важно не стыдиться слез искреннего покаяния и сокрушения. Непрощение, неприязнь к ближнему – это тоже подвид самообольщения самоправедностью. Отдай, что должен. Этот человек в притче о 10 000 талантов поначалу чувствовал себя очень выгодно, чувствовал себя на высоте. Еще бы превосходство. У него развязались руки, он начал душить своего ближнего, отдай, что должен. Но, друзья, эта выгода, эта обида очень быстро потом сменилась огромными потерями. Он потерял все, что только можно было потерять. Потерял свободу, потерял здоровье, потерял семью и, похоже, был обречен на потерю жизни. Люди, не способные простить, обиженные, теряют друзей, становятся чужими, тратят много времени и сил на ненужные войны и разборки. Один брат с печалью заметил, ну, я бы не сказал это так массово о всех, но какая-то тенденция такая наблюдается. Он говорит, раньше братство было гонимое, а сейчас оно ранимое. Никому нельзя, ну, какого-то замечания с любовью сделать, подсказать, подправить, выправить. Касается ли это одежды, каких-то информационных технологий, еще каких-то сфер. Хочется помочь человеку, и сразу обида, война в тебе, видят врага. Да, это тоже нужно сделать мудро и осторожно, но не теряем ли мы вот эту восприимчивость, как я уже говорил, к подсказкам, когда кто-то более опытный, но можно так сказать, как отец направляет, правильно ориентирует нас, делится с нами своим опытом. И последнее, друзья, обольщение собственным выгодным положением или своего рода приспособленчество. 1 Коринфянам 15:33. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». То самое двуличие, о котором, наверное, тоже в последнее время часто говорится, это тоже говорится на злобу дня, это тоже проблема нашего времени. Христиане, хамелеоны, это, друзья, тоже говорит о том, что такое обольщение весьма опасно. Тесная связь с миром, она, с одной стороны, выгодна, и там побуду среди чужих своим, и здесь буду выглядеть неплохо. Но мы забываем о том, что есть принцип сообщающихся сосудов, что тот человек, который ходит на совет нечестивых, стоит на пути грешных, сидит в собрании развратителей, эта воронка его затягивает, водоворот. И вот эти стадии или ступеньки, о которых мы читаем в первом псалме, это точная характеристика человека, опускающегося все ниже и ниже. Мы находим, что в Коринфе была такая серьезная проблема. Люди искали земной мудрости, люди пытались принципы мирские в руководство церкви внедрить, в отношения между собою. Была настоящая конкуренция, кто лучше, кто красноречивее, кто влиятельнее. Но апостол Павел объясняет, это самообольщение, это самообман. Коринфяне, остановитесь, что вы делаете? Нельзя совмещать мирское и Божье. Это недопустимо, плотское и духовное в церкви. Мы читаем в 3 главе 1 Коринфянам, «Никто не обольщает самого себя». Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным. Друзья, что делать? Как бороться с этой очень хитрой, можно так сказать, болезнью-невидимкой, самообольщением? Несколько очень простых советов. Книга притчи 3.7. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Первое. Быть чутким к Слову Господа, Его действиям и урокам. Если у тебя что-то не получается, что-то валится из рук, или какая-то ситуация вскрыла негативные черты твоего характера, не спеши оправдывать себя. Побудь наедине с Богом. Признайся самому себе. Посмотри правде в глаза, не потеряя этой способности сокрушаться перед Богом. Второе. Не забывай, что ты молод и можешь ошибаться. Третье. Смиренно принимай наставления более зрелых и опытных христиан и вообще всех тех, кто дал тебе добрый совет. И четвертое. Не бойся честно и непредвзято исследовать себя, ходить во свете, быть честным, открытым и верным. У нас нет времени разбирать ситуацию Иакова, как он освобождался от самообмана. Но Бытие 32 глава очень красиво показывает, и особенно, знаете, меня трогает такой момент, когда звучит вопрос: «Иаков, как имя тебе? Как твое имя?» И мне кажется, не с каким-то чувством собственного достоинства, мне кажется, что, потупив взор, а может быть, со слезами на глазах, Иаков едва выдавил из себя: «Иаков, да, я Иаков, да, я запинающий, да, я хитрец, да, я много посеял, но теперь я хочу пожать благословение, я хочу исправиться». И он это благословение получает. Не обманывайтесь. Да поможет нам Бог, друзья, идти путем совершенства, хранить себя от самообольщения и самообмана. Аминь.